Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Сегодня 29 декабря. Продолжается рождественский пост для православных. Последний в году пост. Верующие готовятся к великому светлому празднику. По западноцерковному календарю Рождество уже отпраздновали. Рассмотрим сегодня рождественские вопросы. С нами преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Общедоступного православного университета, основанного священником Александром Менем, историк-археолог Никита Евгеньевич Гайдуков.
Добрый вечер.
Добрый день пока.
Да, добрый день, простите.
Кто во сколько ложится спать,
да,
и кто во сколько просыпается.
По-разному, да, и слушатели, я думаю, у радио ТЭЛС много таких, у которых уже сейчас вечер.
Никита Евгеньевич, вам, историку, археологу, наверняка уже задавали не один раз вопрос.
Одни и те же вопросы задают каждый год, и за год их успевают, ответы успевают благополучно забыть и задают их снова. Вот так вполне естественно, понятно, что это всегда одинаково.
Но новые люди приобщаются к церкви и интересуются праздником. Никита Евгеньевич, ну, может быть, я по-другому постараюсь, наверное, самый распространенный рождественский вопрос задать. Продолжаются ли попытки установить дату и год рождения Иисуса Христа? Когда же он все-таки родился в действительности, на самом деле?
Понимаете, ведь вот ответить можно достаточно коротко. Мы не знаем, когда родился Христос, и в разных православных, христианских традициях эта дата праздновалась, это была разная дата. Этот день праздновался в разные дни года, и ничего в этом такого нет. Для нас важно, что Христос родился, что Бог вот пришел, что Отец пришел в мир вот так вот, таким странным образом. Это как бы главное. А то, какой, собственно, этот день, какой это день недели, какой это год, это не так важно. И есть разные мнения, в общем-то, о датах празднования Рождества. Вот в Александрийской церкви это было весной. Я специально не буду дат называть. Один из майских дней праздновался как вот день, собственно, Богоявления. Богоявление когда-то было вместе с Рождеством. Я чуть дальше об этом расскажу более подробно. Начать я хотел бы с такой небольшой ремарочки. Все-таки, когда мы говорим о Рождестве и Новом Годе, я так понимаю, что тут и к Новому Году тоже есть интерес к новогодним традициям. Надо разделить важные вещи. Можно говорить о том, как описано Рождество Христово в Евангелиях. Можно говорить о литургическом праздновании, собственно, Рождества Христова в Церкви. И можно говорить о традиции празднования Нового Года. Вот очень важно эти три вот потока, эти три направления не смешивать друг с другом. Потому что у каждого своя есть история, и каждое из этих вот направлений рождает свои вопросы.
Никита Евгеньевич, тогда сразу уточню. То, что мы украшаем на Новый год елки.
Вы хотите с Нового года начать?
Разве не имеет отношения к Рождеству?
Не имеет изначально. Давайте с Нового года начнем, да? Давайте с Нового года, да, уже скоро Новый год у нас совсем, вот, да, на пороге. С Нового года. Хорошо. Сама по себе традиция празднования Нового года 1 января связана с чисто римской обрядностью, обрядом, одним из обрядов Римской империи – это вступление консулов в должности. Это вот вступление, их присяга, собственно, римскому народу происходило 1 января. Отсюда, собственно, год считался и гражданский, и финансовый в Римской империи с 1 января. Когда традиция возникла? Возникла довольно давно, по крайней мере, у нас есть свидетельства и первого века до нашей эры, и первого века нашей эры, где вот именно с этой даты начинаются всевозможные расчеты. Дело в том, что календари выглядели тогда совсем по-другому. Календари – это были мраморные доски, которые вывешивали на форуме в Риме. С них делали копии, рассылали в города. Человек приходил со своей тетрадочкой, книжечка, не бумажная была, просто навощенная табличка, куда он аккуратненько переписывал для себя важнейшие даты, и у него таким образом был как бы календарь, общий с Римской империей. Вот этот день праздновался торжественно. Вывешивались портреты этих консулов. Эти портреты были в венках. А венки были самые разные. Это зависело от того, где, собственно, это происходило. Основным деревом, из которого делали венки, был падуб. Это такой красивый кустарник, у которого зимой... листья, они как бы подсыхают, такие он не вечно зеленый, а красные ягодки, вот эти вот красивые венки из листьев падуба с красными ягодками, собственно, и вывешивались. Второй разновидностью была мела, тоже такое дерево, весьма распространенное в Средиземноморье. А третьим, самое простое, были сосновые венки. Вот. Вот эта традиция вывешивания сосновых венков и была традицией, которая породила в конце концов установку или сосны, или, ну, или вот елового, или соснового дерева. Почему? Ну, потому что оно живое зимой. Вот. А дуб, вот обычный наш дуб, который у нас растет, но сделайте из дуба венок, он облетит просто, вот как елка облетает, если она застоялась. Традиция украшения елки, то есть вот елки и венков. Елки и венки украшались, а такие венки, вот, между прочим, если кто в Европе когда-нибудь был, даже в недалекой Европе, вывешивают по поводу любых радостных событий. Родился ребенок в доме, там, свадьба в доме, на стенке висит венок. Иногда дом многоквартирный, такой высокий, вроде наших панелек девятиэтажных, а там висит венок где-то наверху, потому что родился ребенок или свадьба, и это празднуется. Прохожим предлагается, если не прийти туда, не войти внутрь, то участвовать в этом празднике. Вот венки и деревья в традиции украшали съестными разными припасами.
Конфетами, пряниками,
вот,
да?
Ну, конфеты в таком виде, как мы их знаем, завернутые в бумажки, появились значительно позже. В основном украшали, конечно, чем? Тем, что хранили. Это фрукты, яблоки, вот. И яблоки, да, и разные сладкие штучки. Мы-то знаем, что в Риме ели, в общем-то. Это все походило скорее на наши казинаки, их конфеты у них, или на наши батончики. Таких вот конфет, шоколада не было. Вы сами понимаете, да, догадываетесь, что шоколад появился в Европе значительно позже. Шоколадная конфета – это вот уже после Колумбова времена.
Ну да, нам больше повезло.
Да, нам в этом смысле, конечно, больше повезло. А детям еще, наверное, что-нибудь такое достанется, чего мы и не пробовали.
Мы шоколад знаем, мы и спасение в Иисусе Христе знаем.
Ну да, 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 да. Вот вывешивались сласти, но... Считается, что однажды в Германии, где тоже вывешивались, ну, вот на эти деревья вешали, просто на, как они говорили, рождественские деревья, вывешивались сласти, был неурожай яблок. И хитрые немцы в 18 веке вот в одном из городов выдули шары стеклянные и повесили их вместо яблок. Вы понимаете, шар – это вечная штука, то есть... Елки с игрушками выкидывают только уж совсем странные люди. Хотя, когда по центру Москвы идешь, то 1-2 января...
Какая история? Определенная история.
Бывает, да. Вот. Но этот же стеклянный шар, его можно снять и использовать еще раз. Свечи – это тоже естественное украшение елки. Гирлянды появились тоже очень странным образом. Один американский телеграфист, а именно вот в... сложных телеграфных станциях использовалась подвижный провод, на котором, естественно, были лампочки, чтобы показать, что он работает. Все. Он накинул, ну, иногда несколько лампочек вот по всем местам соединений. Он накинул такой провод на елку, и это тоже как традиция стала совершенно гирлянд всеобщий и ясный. Что касается персонажей новогодних, то те, кто нам хорошо знаком, это Дед Мороз и Снегурочка, да, сказать об этом интересно. Дед Мороз, Мороз – это русский фольклорный персонаж, он вовсе не дед изначально, а какой-то скорее змей. В фольклоре он упоминается как длинное ползущее существо, могущее скакать по деревьям и обладающая хвостом в фольклоре. Мороз, морозка. Вот морозка уже, конечно, под влиянием. И вот в русской традиции святитель Николай стал изображаться в виде такого вот зимнего деда, изначально в синем пальто или зеленом, а потом уже в нашей традиции в красном. Ну, Снегурочка – это опера Римского-Корсакова. Изначально никакой Снегурочки у Деда Мороза не было. Это вот что касается рождественских таких, новогодних, простите. Почему святитель Николай попал в Деда Мороза, дарящего подарки, это ведь вот тоже хорошо известно. Я каждый год это говоришь. Это один из фрагментов, эпизодов жития святителя Николая, который помог бедным, но благочестивым девочкам выйти замуж, подбросив их отцу мешочки с золотом. Это известная история. Узельцы три злата таяся подал еси. Это вот именно святитель Николай, и он благодаря этому считается таким дарителем подарков, особенно бедным детям. А что традиция перед окном Деду Морозу рассказывать в детстве, что нужно принести, когда мама еще тайком потом узнает и дарит, это чисто уже советская традиция.
Никита Евгеньевич, звезда на елке новогодней – это не та ли звезда, изображение той звезды рождественской?
Изначально это рождественская звезда, конечно, не больше того. Причем в советском варианте, когда в 1935 году у нас восстановили елку, первую елку проводили даже не в Москве, а пробную в Харькове сделали для детей елку такую. Ну, после всех этих запретов 18-19 года елку нужно было что-то сверху повесить. И вместо вот Вифлеемской звезды повесили ей шпиль или пятиконечную звезду, вот, которую мы с детства помним. Ну, наверное, дореволюционных-то игрушек уже никто не видел. Но если кто видел, и по рассказам дедушек-бабушек, тоже знаем, что елку украшали разными сладостями, игрушками самодельными, которые каждый год сами делали, даже достаточно небедные дети. Вот это считалось вот так.
Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Никита Евгеньевич, значит, ваш ответ о дате рождения Иисуса Христа – неважно, когда этот день
это
был.
Это совершенно неизвестно. Вот здесь тоже есть один такой интересный момент. Ведь вот обычно всегда говорится про 25 декабря, как день рождения вот непобедимого солнца, который Аврелиан ввел в конце III века как праздник, и просто христианизированный праздник. Я вам скажу одну интересную вещь. Рождество стали праздновать только во второй половине IV века в Риме. Этот праздник впоследствии был импортирован в Константинополь и стал общим для всей вот христианской уже Римской империи. 354 год – уже время христианское, когда империя была христианской все-таки. Римская империя, римская, византийская, как хотите, так и называйте. От этого мало что изменится. Вот. До 354 года, а это время первый раз отмечено в хронографе, Рождество не праздновалось. Как хотите, так и думайте. Но я не думаю, что здесь произошел такой вот перенос именно, то есть христианское содержание наполнило языческую оболочку. Это был один из праздников. Вот понимаете, ведь праздники, они либо живут, либо они не живут. Вот майские праздники, 1 мая. Что случилось 1 мая, вы помните? Нет? Отлично.
День весны и труда.
Да, день весны и труда – это тоже очень глубокое содержание. У нас будет день единства, день матери, день весны и труда – это безликие очень
Никита
праздники.
Евгеньевич, значит, главное то, что Рождество, вероятно, именно в декабре и произошло?
Мы не знаем, когда произошло Рождество, помилуйте. 25 декабря – это дата, выбранная для Рождества. Почему? Потому что, собственно, вот 6 января праздновалось Богоявление. Богоявление тоже праздновалось не изначально христианами. Изначально у христиан первых веков вообще никаких праздников не было. Единственным праздником было воскресенье, еженедельная Пасха. Все. Поэтому в воскресенье мы и ходим в церковь, потому что мы вспоминаем Пасху. Вот. Каждую неделю мы вспоминаем Пасху, воскресенье Христово, поэтому мы ходим в церковь по воскресеньям. А потом появились календарные циклы. Вот один из календарных циклов был циклом Богоявления. Вот Богоявление как раз-таки возникло вполне по конкретным причинам. Александрия, это был второй по размерам город Римской империи, там гностики, такие, как это сказать-то, попроще, чтобы понятно было. Ну, это такая вот гностическая община, где христианство использовалось только как внешняя какая-то оболочка, а внутри, собственно, была совсем, совсем другая вера. Если мы верим в Бога, то гностики верят в знания и в то, что путем накопления знаний можно, можно достичь. Мы знаем, что знание хорошая штука, но много ли, у одних много, у других мало, и мы не разделяем друг друга по такому принципу. Гностики праздновали, собственно, 6 января праздновали свой гностический праздник как с этим названием «Богоявление». И христианская община Александрии, главе с Климентом Александрийским, начала праздновать свой праздник Богоявления. Опять же, то, что он традиционно был связан с шествиями. Шествия были к Нилу с почерпанием вот этой воды из Нила и использованием этой воды. Мы не очень знаем, как ее использовали, но точно не как сейчас. Не смотрели на воду, как на некую святыню. Скорее, это было традицией, как бы вот, ну, христианизация вещества, что ли. Вот это вещество воды, оно получало некоторую силу. Это не была как бы самостоятельная святыня, которая существовала отдельно от христианской общины. Вот. И, собственно, с празднованием Богоявления, которое появилось, я говорю, во втором веке, связано развитие, с одной стороны, и постовой традиции, предшествующей его, изначально предшествующей празднику. Изначально, я уже много раз это говорил, постились вовсе не вся община, а постились те, кто собирался принимать крещение в этот день. И те, кто пытался совершать, и тот, кто должен был совершать это крещение. А всей остальной общине этот пост был искусственно навязан. Как же так? Я вот епископ, и я пощусь там, а вот остальные не постятся. Это искусственно навязанная, искусственно созданная традиция поста всей церкви. Она есть очень хорошо. Я не говорю, что это, с этим надо бороться. Я вот как факт говорю, как это возникло. А впоследствии, собственно, Богоявление разделилось на два праздника. Это Богоявление и Рождество. Первое Рождество стали праздновать в середине IV века, и только к концу IV века традиция пришла в Константинополь. И постепенно пост стал привязан именно не к традиции Богоявления, не к празднику Богоявления, а к празднику Крещения. У них принципиально разное значение. В Богоявлении мы празднуем приход в мир Бога Слова. Вот Христос, Он открыл Отца, Он явился миру. Младенец Христос – это радостное событие. В этом тоже есть элемент такой Богоявления. Недаром это когда-то был один и тот же праздник.
Никита Евгеньевич, все-таки вот праздновали с самого начала, в IV веке, в день солнцестояния.
Зимнего. Я говорю, да, традиции 25 декабря, и откуда она взялась. Mm-hmm. Это вот, собственно, разделившийся праздник. А сам день, понимаете, 25 декабря возник одновременно с праздником Благовещения. Потому что, вы понимаете, ребенок там, он как-то вот даже, какой бы божественный он ни был, все равно 9 месяцев живет внутри мамы. Да, и Христос здесь никакое не исключение. Это, кстати, очень важный такой был момент, что Христос был таким же человеком, как и мы. Если бы это было не так, в этом бы не было никакого смысла. А человек, он живет в маме, потом он рождается, потом он маленький и глупый. И не надо думать, что Христос в 3 года там проповедовал каким-то учителям, правда, в 12 было учителям. Он был маленький, глупый, ходил в школу, как все дети. Иначе бы в этом не было смысла. Если бы он пришел в 30 лет из Гималаев, в таком учителе смысла бы не было, он бы не был вполне человеком. Он был таким же человеком, как и мы. Вот в этом смысл. В этом смысл Рождества Христова, Христа как младенца, Христа как отрока и, наконец, Богоявление. Вот я всегда говорил про Богоявление, меня спрашивают, какой смысл для Христа был, почему он после вот этого ушел в пустыню, постился. Представьте себе, что вы получаете какое-то радостное известие, да, а каково вдруг узнать, что ты Бог? Он это, может быть, и знал до этого. Ну, тут ему отец прямо вот сказал: «Ты мой сын!»
Никита Евгеньевич, рассказывает Евангелие, что пили ангелы в Рождество. Как мы сегодня можем это представить?
Значит, что касается истории, которая в Евангелии, в Рождестве Христом. Кто читал Евангелие, тот прекрасно знает, что в Евангелии от Марка, которое древнейшее, и Евангелие от Иоанна, которое наиболее авторитетное, потому что, видимо, по крайней мере, часть фрагментов этого Евангелия, я здесь не как верующий, а как ученый говорю, написано Иоанном Богословом или с его слов, по крайней мере, то есть непосредственно записано за ним. В них нет ничего о Рождестве Христовом. Почему? Почему в древнейшем, в наиболее авторитетном Евангелии ни слова нет о Рождестве? Вот именно потому, что так вот как и мы дома, у нас у всех есть маленькие дети, мы с ними сидим за столом, разговариваем, слушаем их, но никому не рассказываем, что они нам говорили. И если это происходит при гостях, стараемся все-таки, чтобы дети больше слушали и меньше говорили. Это я к чему? Что Христос был обычным младенцем, обычным мальчиком. И вот ну, у всех у нас, ну, большинство у нас есть дети, или есть опыт детства, или детские воспоминания еще свежи у тех, у кого еще нет детей своих собственных. И все помнят, какие глупости мы говорили и какие глупости мы слышали от своих детей. Вот поэтому-то ни слова и нет про это в Евангелиях. А Евангелие начинается непосредственно с Богоявления. Зато у двух других евангелистов, у Матвея и Луки, есть длинные такие истории детства Христа. У Луки в детстве Христа играют роль большую вот эти пастухи, которые услышали сначала, которым сначала явился ангел, потом они услышали ангельское пение «Слава Вышнему Богу на земле, мир человеца к благоволению». Это, несомненно, вот то, что мы читаем, это не то, что пели ангелы, это литургический гимн. Понимаете, вот
а
это имеет отношение
ангелы
к богослужению. Ой, а это нужно слышать, наверное, чтобы можно было как-то воспроизвести. Вот вы понимаете, ведь мы очень часто пытаемся такими человеческими средствами воспроизвести что-то такое невоспроизводимое. Ангелы, наверное, пели, да. Но как и что они пели, мы себе даже представить просто не можем. Понимаете, ведь вот человеку, который Бога не видел сам лично, или не сталкивался со святыми, или не сталкивался с какими-то явлениями мистическими, объяснить, что это существует, невозможно. Он вам никогда не поверит, даже очень опытный, дошлый человек. Когда ты сталкиваешься со святыми или с Богом, то это настолько опыт иноприродный этому миру, что о нем нельзя рассказать вот просто так. Это все будет удешевление, огрубление. Вот это вот то, что мы встречаем ангельское пение, это литургический гимн, понимаете? Он находится в составе Нового Завета. Это тоже способ отразить какую-то реальность. В конце концов, я помню там чудное мгновение, передо мной явилась ты. Если, наверное, или там с решумного бала случайно, да, в конце концов, если мы захотим представить, как это вот с решумного бала случайно там тебя я увидел, да, ну, наверное, этот бал бы нас поразил просто вот тогдашней своей, ну, я не знаю, там, нечистотой и грубостью духового оркестра. Но ведь вот поэт сделал из этого сделал стихотворение, из этого сделал музыку, из этого потом сделал, ну, был гениальный романс. Потому что он это отразил, он сумел это не просто передать. Вот что ты стояла здесь у скамейки в белом платье, да, и вытирала пот со лба. Нет, он из этого сделал какое-то чудо, понимаете? И вот мы слышим это чудо, вот стихи, да. И тут точно так же. Мы читаем вот этот гимн, это не реальность. это воспроизведение его в стихах. Это гимн, понимаете, который использовался церковью.
То есть мы можем только себе представлять, как ангелы пели.
Я вам сравнение, мне кажется, дал достаточно такое корректное. Потом каждый ведь... тоже описывает, ну, как какие-то встречи важные в жизни, потом иногда ведь все не так, вот чаще всего все не так происходило. Еще сравните, конечно, самое вот мое любимое сравнение. Новорожденный младенец, представьте, как он выглядит в реальности, да, вот на секунду, да, это не очень приятное зрелище, я вам скажу. Но, тем не менее, мы вот когда своего ребенка берем на руки, он нам приятен.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.
Друзья, вместе с нами историк, археолог, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и общедоступного православного университета, основанного священником Александром Менем, Никита Евгеньевич Гайдуков. Мы сегодня разбираем рождественские вопросы. Никита Евгеньевич, а вот что на сегодня известно о волхвах? Какую роль вообще в спасении людей играет эта история? Она отражена в Евангелии. И в чем исторический смысл?
Вот что касается ангелов, я, кажется, это... рассказал, да, пастухи потом пришли, решили пойти посмотреть, увидели младенца, лежащего в яслях, это вот то, что описывает Лука. Там еще есть истории, связанные с детством с креста, с принесением его в храм и так далее, и так далее, и так далее. Это уже, наверное, немножко отдельная тоже тема. И это было нужно. Нужно было людям, хотелось слышать о маленьком Христе. Из этого выросла целая традиция вот этих Евангелий детства. У героя должно было быть детство. А как мама будет учить маленького мальчика, который еще не крещен? Крестили-то тогда в достаточно позднем возрасте. Это уже только, наверное, века там с 8-го, с 10-го стали в детстве крестить. А до этого все большинство людей было крещено в взрослом возрасте. Что касается волхвов, это уже другая традиция. Это матфеевская традиция. Детство, она рассказывает о приходе волхвов, о царе Ироде, который убил там вифлеемских младенцев в огромном количестве. Вот, кстати, что касается волхвов, тут можно
вот кто
по-разному судить. А вот что Ирод никаких младенцев не убивал, это точно мы знаем, потому что там столько и не было, 14 тысяч младенцев. Зачем же тогда эта вот история такая нужна? Ну, в общем-то, волхвы, конечно, это маги, волшебники, и никакие они не, так сказать, они их как святых их отмечают празднование, известны их имена, известны их мощи в Кёльне волхвов. Это такая большая традиция празднования именно вот. С волхвами связана одна из традиций вот этих вот вертепов. Вертеп – слово «ящик» обозначает просто. Вот этих вертепов народных рождественских представлений. О них тоже чуть-чуть позже подробнее расскажу. К этому, к волхвам не нужно относиться с таким трепетом. К делу нашего спасения, к делу явления Бога в мире все-таки волхвы непосредственного отношения не имеют. Я вот по-честному вам говорю. Тем более, это все тоже породило огромную традицию вот, почитания некоторых предметов и реликвий, связанных именно с детства Христа. Ну, известно, вот в Москву несколько лет назад привозили подобного рода реликвии, и им поклонение очень-очень, конечно, странно. Но людям нужны вот вещи, которые можно трогать, которые можно пить, которые можно есть. Бог людям не нужен.
Никита Евгеньевич.
Да? А что? Я неправду говорю. Людям нужен Бог. Мы много видели таких людей, которым Бог нужен. Большинству людей Бог не нужен, Бог вреден, Бог он смотрит, он же все знает.
В кризисной ситуации даже неверующие говорят сразу: «Господи, Боже, Никита Евгеньевич, да я все-таки уточню про волхвов. Что же они случайно? Вот история про них случайна в Евангелии?
Совести евангелиста Матфея. Вы знаете, опять же, я говорю, зачем эти истории нужны с детством? Затем, чтобы показать, что Христос был такой же человек, как и мы. Если не такой, смысл какой? Смысл, чем он отличается от волшебников, колдунов, там, каких-то там сверхъестественных, людей со сверхъестественными возможностями? Чем? Тем, что он именно тем и отличается, что он был во всем как, вот, как обычный человек, кроме того, что вот в нем Бог был. Понимаете? А как это вот в нем был Бог? Мы очень хорошо это сформулировали тоже на уровне догматов, мы все это понимаем, во все это верим, да, это все здорово, мы можем даже воспроизвести это в нужный момент. А вот как это было на самом деле, когда, ведь вот, в, допустим, в Евангелии от Иоанна есть такой момент, когда Христос в оригинале кричит там, кричит, он просто кричит людям, вот кто видел меня, тот видел Отца. Наверное, про себя, чтобы человек такое сказал, должно его сильно сжечь. В нем должен быть отец. Вы просто так такого не скажете, вам никто не поверит. Или я не скажу такого, да. Кто видел меня, тот видел отца. Там, в метро возьму и закричу, и чего. Вот. И ничего, потому что я не смогу так закричать, потому что во мне нету отца. Вот в таком... Так, как он был во Христе. А как, мы не знаем. И вот Христос приходит, в мир, и чтобы показать то, что он был как обычный человек, ему вот там приносят дары, на него смотрят пастухи, царь Ирод его хочет убить. Наверное, убить просто так, если бы это был бы просто младенец, он бы не хотел его убить. То есть, это вот все как бы эта история, она связана как звенья цепочки. Вот пришли волхвы, Ирод захотел убить, бежал в Египет, да.
Никита Евгеньевич, ну, может быть, вот эта история о волхвах, она нас тоже подталкивает.
Волховать будем?
Нет, нет, нет.
Поволхвуем.
Приносить подарки Спасителю. Это подарки ближним, нуждающимся.
Это не центр. Видите ли, в чем дело? Ведь вот и не христиане тоже приносят подарки. Ведь вот не в этом центр. Центр именно вот в Боге, в Отце. Про театр давайте скажу буквально пару слов, потому что иначе не успею. Да. Вот про вертеп. Угу. Очень хорошая традиция, это хорошая традиция вертепа. Откуда она взялась? Дело в том, что вот в Римской империи с театром было плохо. В Греции был большой, хороший, драматический, как таковой, цельный театр. Вот. А в Римской империи было то, что скорее называется эстрада. Поппури из нескольких пьес греческих делали. И это вот показывали качество, можно себе представить, читая Теренса или Плафта, понимая, что это еще такая вежливая версия. А то, что они представляли, было намного грубее, чем бы наше сознание выдерживало. Вот это был большой заглавный театр в Римской империи. Но был и маленький театр. Вот эти вот народные коробочки, вертеп – это коробка. В них возили комические представления. Но кто себе хочет представить, им перечитайте «Буратино» или «Пиноккио». Театр «Карабаса-Барабаса», несмотря на то, что он разрос, по сути, был таким вот вертепчиком, где одни куклы били других палками. Вот. Либо так, но очень рано появилась вот эта вот традиция изображения рождественской истории в вертепе. А там показывали именно волхвов, Ирода. И в таком виде вот этот народный театр пришел на Русь. И это все было до революции живо. А сейчас это возрождается. Вообще-то народный театр очень здоровская штука, потому что показать можно все, что угодно. Я очень завидую людям, которые играют на народном театре. В отличие от большого театра, вот берет режиссер. Ну, не могу поставить Шекспира, он больше меня. А в коробке можно все что угодно поставить. Я помню, в детстве мы играли, делали, вырезали каких-то этих куколок с родителями, они двигались, что-то говорили. Это что угодно можно сделать, вообще что угодно.
Никита Евгеньевич, вы дома устраиваете рождественский такой вертеп?
Сейчас нет.
Устраивали?
Когда-то да было, когда дети были маленькие. Для детей, собственно. Это ведь все для детей.
Никита Евгеньевич, а вот еще что важно уточнить. Могли ли до нас действительно дойти святыни, связанные с Рождеством, вот тем самым Рождеством? Плат Пресвятой Богородицы, в котором она была в ночь рождения Бога-младенца Иисуса, ее риза и пелены, в которые Мария и Иосиф завернули новорожденное дитя.
Дойти могло все, конечно, что угодно. Но то, что реликвии, которые экспонируются, как правило, ведь вот у них есть два измерения. С одной стороны, если вы будете смотреть на них строгим таким вот научным взглядом, все, начиная с Туринской плащаницы и кончая практически чем угодно такими древними реликвиями. Это подделки. А с точки зрения поклонения, это, конечно, иконы. Вот. Понимаете, вот висит, например, у нас в храме, в Толмачах, икона Богоматери Владимирской, она одновременно и в храме, можно в нее зайти из Третьяковки одновременно, это интересно к ней приложиться. Вот. Специально у нее бронированный такой ковчег, но там можно зато у нее посмотреть на задней стороне изображения. Это Лука написал. Вот мы читаем в некоторых текстах, что икона эта была написана иконописцем Лукой. Конечно, нет, несомненно, нет. Но какая-то вот традиция древних икон изображений, безусловно, она была, она существовала. При этом к этой традиции относились совершенно по-разному. Первые упоминания изображений святых Христа, они все вот в историях, особенно церкви, в житиях, ну, в ранних там житиях, деяниях святых, они, как правило, все негативны. То есть, говорится, не надо нам этого. Это изображение отвергается либо епископом, либо церковной общиной в зависимости от обстоятельств. То есть, к этим вот такого рода реликвиям нужно относиться спокойно, как к иконам, а не как к подлинным вещам. Но скажу вам зато одну интересную вещь. Вообще, вот научное изучение реликвий – дело такое, дело опасное, потому что большинство реликвий не выдерживают. Но вдруг иногда оказывается, когда изучают целый какой-то комплекс вещей, что среди них есть вещи, вполне могущие быть подлинными. В конце концов, для того, чтобы бомбардировать поэмы Гомера и Евангелие, так сказать, одним молотком, был создан сложный, довольно критический аппарат. Вот давайте сейчас вот докажем, что Гомер был лжецом, да, и что Евангелие вовсе написано не тогда и не тем. И что? И у Гомера есть подлинные фрагменты, и Евангелие значительной своей части состоит из древних фрагментов. Здесь не ставили задачу ученые сказать, Лука это написал, Марк, Матфей, но это было написано достаточно давно, по крайней мере тогда, когда вот... Первому веку уже эти тексты, по крайней мере, Марк, Матфей, Лука, они сформировались. И здесь нет никаких сомнений. И это было показано учеными. А вот Туринская плащаница однозначно, по крайней мере, те части, которые изучались, она фальшивка. Но это не мешает нам ее почитать как икону. Интересно тоже такая штука, которой... Не сказал, но еще вот сейчас скажу. Ведь вот мы когда представляем себе Новый год, да, мы представляем Деда Мороза со Снегурочкой, а тот очень интересный римский образ Нового года, женщина с маленьким, с новорожденным младенцем в руках, а это вот в... тех, по крайней мере, изображений, которые до нас дошли, это именно изображался так Новый год. Эта вот иконография, она перешла на иконографию Богородицы с младенцем. Именно так ее стали изображать. Иногда спрашивают, зачем, почему Христос младенец изображается? Вот потому, что это как бы Новый год, новая жизнь.
Никита Евгеньевич, ну, не могу не уточнить, все-таки вы как-то кратко упомянули о том, что не было убиения тысяч младенцев. История говорит, что царь Ирод не убивал
их. Ирод... Какой Ирод, во-первых, из них? Их несколько. Вот. Дело в том, что такое, конечно, такого рода событие бы оно отразилось в реальных историях. Ведь вот, понимаете, опять же, чудеса. Нам чудеса нужны. Нам не нужен Бог. Нам нужно чудо. Нам нужно, чтобы вода в кране превратилась в вино. И лежать под этим вином, и пить его, и на работу не ходить. И не пьянеть еще. Вот это вот идеал русского человека. Ведь вот очень часто в Евангелиях то, что слово, которое переведено чудом, это знамение, это знаки. Христос исцелял очень часто, там, совершал не чудеса, а именно знамения. Бог пришел к людям, Бог проходит мимо страдающего человека. Он говорит: «Встань, ты здоров, все, дорогой». Он не может, Бог не может по-другому. Вот в этом вот это очень важный такой момент, что это именно не такие вот чудеса, трюки, трюкачество такое, а именно вот знамение того, что Бог пришел к людям. Знаки это.
У нас немного времени. Да. Вот хочется прочитать из Евангелия от Луки. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Пастухи поняли, о чем речь?
Пастухи поняли. Евангелие ведь не биография Христа. Евангелие – это радостное… Что такое, как переводится слово «евангелие»? Это благая, радостная весть, именно возвещающая о приходе Бога в мир. И задача здесь не того, чтобы рассказать, что Христос сделал в 2 года, в 3 года, в 25 лет, а именно передать вот это событие, событие прихода его в мир, явление его в мире. Явление его в мире именно вот как человека, то есть рождение, Рождество – это рождение, мы об этом тоже забываем. Мы из этого устроили какой-то, ах, там Рождество, ах, Богоявление. Рождество родился. Вот что такое Богоявление? Бог открыл ему, что он его сын непосредственно, Христос жил с людьми, был распят и воскрес после смерти. Это важно, что вот он был человеком. Хочу еще что сказать, что празднуя и церковно празднуя и Рождество, и Новый год, который был искусственно отделен, в общем-то, от Рождества. Искусственно был некоторым образом отделен, хотя происхождение у них разное, вот как я сказал. Но раньше Новый год праздновался как такое Рождество для детей, детское Рождество. Церковь, эти праздники, они были для взрослых, а для детей был вот такой вот елка и бал. Это очень разумное такое разделение. Сейчас, к сожалению, православной традиции Рождество попало после Нового года. Почему, к сожалению? Потому что на Новый год, в общем, всякие безобразия люди творят.
А 14 января? Это не по православному календарю Новый год, просто по старому стилю.
Да, по старому стилю, да. Ну, мало кто это празднует. Вот, понимаете, я хочу сказать, что главное, вот это удивительно, как во Христе открывается Отец. Для меня это удивительно, потому что самый вот обычный, простой человек, и в нем открывается Отец. В нем Отец в Христе именно открыл себя. Он не сверхчеловек. Он не прыгал там на 20 метров, не как многие, скажем, были из римских императоров, выдающиеся силы
Никита люди. Евгеньевич, он показал, что Бог есть любовь, вот эти евангельские слова.
Бог есть любовь, конечно, это здорово, но Бог не только любовь. Бог – это Бог. Бог для нас – это вот загадка и тайна в этом есть. Христос открывает нам тайну именно так. Он говорит: кто видел меня, тот видел Отца. И любовь была, и не только любовь, и очень-очень разный был Христос. Но почему-то мы к нему чувствуем такую вот большую какую-то приязнь. Для меня, я говорю, главное – это то, что во Христе открывается именно… Встречая Христа, мы встречаем Отца, которого невозможно ни увидеть, ни понять, ни даже представить себе, что это такое ангел. Мы себе не можем представить, что такое ангел.
И все-таки нам Христос показывает, что Бог есть любовь, и нам Он заповедал – да любите друг друга.
Да, это, конечно, так. Это здорово. Здорово любить, здорово любить
друг друга. Он показал, как мы должны… жить.
И любовь это правильно. Когда Бог открывает себя, мы просто не можем не любить, мы не можем быть другими. Это следствие, понимаете? Бог вот так вот, чтобы открыл себя во Христе, младенцы, это уникально. У других, конечно, других религиозных людей есть другой опыт. Я говорю о себе в первую очередь. Я поэтому смотрю... Я не могу смотреть на Отца, не могу его видеть, но во Христе я вижу такие странные вещи, которые мне говорят, говорят об Отце, что-то такое, вот чего я не знал и представить себе не могу. Я и так с детства знаю, что нужно быть хорошим, не надо быть плохим. Вот. Я о чем говорю? Я о том говорю, что все-таки надо как-то вот, как-то вот, как мне кажется, что надо. Надо жить не только земными ценностями, что вот лопух вырастет, а именно вот как-то в Бога прорваться. Если хотите молитвы, если хотите это богослужение, если это где-то в чем-то не работает, нужно найти другой ключ, другую коду. Но если мы называем себя христианами, а к Богу не стремимся, зачем это тогда все?
Ну тогда в заключение можно еще раз вспомнить слова евангельские. «Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Радость и для нас.
Для нас радость Христос, их слова Христа. Я как бы хочу Отца, мне хочется... Мне мой земной отец умер. Я хочу небесного Отца. Я хочу разговоры с ним, общение с ним. И его открытие. И это уже могу всем пожелать, чтобы люди, созерцая именно младенца Христа, переживая это в богослужении, празднуя это в новом году, все-таки не забывали о Боге и об Отце, который нам этим открывает себя. И это центр. А не пастила, не колбаса, не отстоять службу повязанным платком по самые ушки там, и не какие-то знания. Знания хороши, но не это центр. Центр – это Отец.
Никита Евгеньевич, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Мы должны уже остановиться. Всех поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.